В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре пятница, 4 августа, впереди у нас целый час новостей и аналитики без линии разграничения, в течение которого говорить будем о таком. «Антифейк» – программа на громадском телевидении Донбасса.
Наша журналистка поехала туда и прошла весь этот поселок, поговорила с местными жителями.
Слово из трех букв начинается на «Ха». История харьковского сепаратизма.
Кто это допустил?
Я.
И немного о летнем отдыхе на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Кто сюда попрется в это седло теперь гребаное, а?
А в студии мы поговорим о том, где переселенцам из Донбасса живется легче – в Украине или в России. И обсудим символичность и эффективность гранта, который выделил Владимир Путин для репатриации беженцев на Донбасс. У нас в гостях директор общественной организации «Донбасс-СОС» Вадим Валько, а также российская правозащитница Светлана Ганушкина. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Если вы слушаете нашу программу в записи, оставляйте свои отзывы на автоответчик в любое удобное вам время. Номер тот же. Нам важно, что вы думаете.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня поговорим после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». В Лисичанске на шахтах имени Капустина и Новодружеская горняки возобновили забастовку с требованиями выплаты им долгов по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. В ведомстве заявили, что накануне забастовку возобновили 79 шахтеров. На днях Лисичанск-Уголь уже получил 36 миллионов гривен из 40 текущей задолженности. Сейчас переговоры по решению этого вопроса продолжаются. Нынешние требования бастующих – погашение долга в полном объеме. По информации обладминистрации, общая задолженность на середину июля составляет 135,5 миллиона гривен. Телевышка высотой 134 метра установлена в Луганской области вблизи линии разграничения в селе Бахмутовка. Об этом Facebook написал заместитель губернатора области Юрий Клименко. По его словам, осталось только подключить оборудование. Как ранее заявляла первый заместитель министра информационной политики Украины имени Джипарова, сигналом украинских телеканалов и радиостанций будет охвачены подконтрольные территории вплотную к линии разграничения. Телебашня также охватит еще и часть временно оккупированных территорий, в частности, Луганск и Алчевск. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки совершили более 20 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков силы АТО огнем принуждали противника к миру. Поэтому большинство огневых контактов были непродолжительные. Потерь нет, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку основними районами бойових дій були позиції поблизу Попасної та в районі Бахмутської траси. Донецький напрямок. Тут ворог порушив тишу, обстрілявши з гранатометів сили АТО на позиції шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Вчора тут відбулося три обстріли. Бойовики відкривали вогонь з кулеметів у Водяному, міномета та гранатометів укріплення захисників Павлополя з легкого озброєння у напрямку наших позицій навколо Водяного.
В группировке ДНР обвиняют украинскую сторону в нарушениях Минских соглашений, но о конкретных обстрелах не сообщают. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах населенных пунктов Молодежная, Калинова, Первомайск, Красный Лиман, Калиновка, Лозовое, Славяносербск со стороны Вооруженных сил Украины. В Мариуполе школа номер 66, которая должна была стать опорной, не откроется 1 сентября из-за того, что подрядчики не успевают сделать капитальный ремонт. По словам мариупольского городского головы Вадима Бойченко, сроки ремонта затягиваются из-за того, что подрядчик ранее не имел опыта работы в подобных проектах. Отмечается, что ремонт затягивается примерно на месяц. В воскресенье состоится матч четвертого тура украинской премьер-лиги между командами «Заря Луганск» и «Олимпик Донецк». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Заря». Игра пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Начало в 19:30. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет ясная погода без осадков. Ветер северный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 23 до 25 градусов тепла. Днем воздух погреется до плюс 37.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Говорим правду. Так называется программа, призванная опровергать фейки пропагандистов-оккупантов. Эту программу снимает команда проекта «Громадське телебачення Донбасу». Руководитель проекта Алексей Мацука рассказал в интервью «Донбасс Реалии», что первый выпуск программы «Говорим правду» уже снят и находится на его странице в Фейсбуке, а также на YouTube-канале «Громадського телебачення». Правдивая информация и развенчивание обмана, который распространяют медиа-сепаратистов. Так сформулировал главные цели своей программы журналист Алексей Мацука. Вот фрагмент его интервью для «Донбасс Реалии».
Мы с коллегами, увидя такую тенденцию, что антифейковые инициативы, они в основном направлены на разоблачение как раз вот этих вот московских федеральных каналов, и полностью игнорируют то, что происходит в медиа неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Местным людям очень трудно проверять тот поток информации, который идет из Первого республиканского канала, Юниона и так далее. Фактически мы предоставляем эту возможность проверки таких данных, наиболее резонансных, которые озвучиваются в эфирах этих телеканалов. Мы решили запустить подобный проект для того, чтобы вылавливать в медиа в Донецке, в Луганске, те медиа, которые контролируются полностью сепаратистскими организациями, неправдивые новости. И, например, недавно одна из участниц организации «Донецкая республика» Ирина Попова, бывшая депутат областного совета, сказала, что в Мариуполе закопаны в одном из поселков танки ВСУ, и якобы эти танки обстреливают там соседний поселок. Наша журналистка поехала туда и прошла весь этот поселок, поговорила с местными жителями. Да, может быть, еще стоило дрон запустить, чтобы точно увидеть весь этот поселок и точно уже быть уверенным в том, что там нет закопанных танков. И некоторые люди могут это не принять, такую позицию, потому что они хотят видеть и читать только то, что им нравится, а не то, что касается объективной реальности. И вот этот уровень, когда погружаются люди в свои информационные пузыри и живут в разных пузырях, он сегодня преодолеть эти пузыри, перейти из одного в другой или разорвать их вообще. Это, мне кажется, задача всей украинской журналистики, чтобы нам доверяли все категории населения, независимо от их политических взглядов. Мне кажется, одна из задач и сложностей для нас это в простом виде объяснить, где разница между пропагандой, между пропагандой и журналистикой, между журналистикой патриотической, журналистикой вовлеченности и так далее. Тем более более сложно это сделать на неподконтрольных территориях, где любой независимый журналист является мишенью для администрации, контролирующих сегодня Донецк и Луганск.
В 2014 году в Харькове начались беспорядки с требованием создания так называемой Народной Республики по образцу донбасских, но переворот не удался. Почти три года шли судебные разбирательства, в деле фигурировали более пяти десятков обвиняемых. Но виновным в итоге пока признан лишь один человек – Юрий Апухтин. Ситуацию комментирует прокурор Денис Масли и адвокат Александр Шадрин. Более подробно расскажет корреспондент проекта «Настоящее время» Ольга Калиниченко.
От Одессы до Харькова объединить усилия по одновременному проведению местных референдумов о федерализации Украины.
Юрия Апухтина признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Приговор суда – 6 лет лишения свободы. Это единственный приговор, который вынесут в отношении лидеров антимайдана в Харькове.
Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Захват административных зданий, призыв к свержению власти и создание Конституции ХНР. Это не полный список того, в чем обвиняют лидеров антимайдана. Всего их около 10, но многие успели сбежать в России еще летом 2014 года.
Мы все понимаем, где могут находиться эти лица и какая вероятность того, что их выдадут или того, что они будут задержаны.
Те, кто остался в Украине и не успел сбежать в Россию, всего таких трое были арестованы.
СБУ! Харьковчане требуют!
Егор Логинов также выступал на многих митингах. Призывал к захвату зданий и требовал от сотрудников СБУ сдаться.
Кто я сюда пустил?
Я.
А Сергей Юдаев от слов перешел к действиям. Вместе со своими бойцами он разгромил редакцию харьковского СМИ.
Ребят!
Прошло 3 года, но суды все еще не могут оправдать или признать виновными лидеров антимайдана. Слушания дел переносят то из-за загруженности, то из-за смены состава судей.
Дела, они сложные, большие, там, по 55 свидетелей, потерпевших, мы допрашиваем в суде, поэтому быстро, к сожалению, не получается.
Адвокаты считают, главная причина задержки рассмотрения дел – политическая составляющая вопроса.
Специально затягивают эти дела, чтобы не было никакого судебного решения, чтобы по этим вопросам нельзя было обратиться в Европейский суд по правам человека. Показателями для народа, что вот не надо ничего говорить, выступать, сидите тихо, иначе будете сидеть в тюрьме.
Адвокаты говорят, в законе сказано, судебное дело должно быть рассмотрено в разумный срок, но четкого определения нет. Вот и сидят обвиняемые годами в СИЗО.
Условия продолжают желать лучшего, далеки от европейских стандартов. Именно поэтому и был в свое время принят закон Савченко, чтобы хоть как-то минимизировать эти нечеловеческие страдания этих лиц.
В итоге Апухтин, которому присудили 6 лет, пробыв в СИЗО 3 года, может выйти на свободу. Но только в том случае, если прокуратура не докажет в апелляции, что приговор надо ужесточить. Остаются под стражей и Юдаев с Логвиновым. Так как по закону Украины обвиняемых в сепаратизме выпустить под залог не могут, сидеть им в СИЗО до вынесения приговора. А пока прокуратура борется с защитой антимайдановцев в суде, следственное управление продолжает искать зачинщиков протестов в Харькове. Спустя 3 года все еще возможны новые аресты, говорят в полиции. До сих пор следователи изучают видео, собранные у очевидцев, и определяют степень вины каждого из участников митингов. Ольга Клинченко, Евгений Клементьев. Настоящее время, Харьков.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Друзья, мы в прямом эфире и ждем ваших звонков с рассказами о том, как живется беженцам уже в данном случае из Донбасса в России. Где лучше, если вот так прикинуть, в Украине с ее проблемами с внутренними переселенцами, о которых мы много говорим в наших эфирах, или все-таки в России. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Сегодня у нас в гостях директор общественной организации «Донбасс-СОС» Вадим Валько. Здравствуйте, Вадим.
Это я.
Также, надеюсь, к нашему разговору вскоре присоединится российский правозащитник Светлана Ганушкина, которая занимается как раз вопросами внутренних переселенцев. Мне показывает, что она уже на связи. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Только я занимаюсь проблемами, если речь об Украине, беженцев, а не внутренних переселенцев, потому что это все-таки другая страна.
Спасибо большое за поправку. Мы будем говорить о вчерашней новости, о том, что Владимир Путин выделил грант на репатриацию беженцев на Донбасс. О символическом смысле вот этого решения и о том, действительно ли может чем-то помочь этот грант, поговорим. Вадим, ваши отношения к вот этому сообщению, что вообще по этому думаете? Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, якщо там детально читати цю програму, який є зміст, які основні цілі завдання, насправді вона носить більше якийсь інформаційний і соціологічний характер, а не конкретні якісь практичні дії по поверненні людей. Декілька дуже цікавих моментів – це те, що вона спрямована не тільки саме на біженців, вона також стосується мігрантів, осіб, які постраждали внаслідок катастроф, і осіб, які перебувають в важких життєвих ситуаціях. Другий момент – це те, що географія проекту поширюється як на території Російської Федерації і, як зазначено в проєкті цієї заявки, російськомовний простір. Це саме дистанційні послуги, а також територія Донецької і Луганської областей за виключенням лінії розмежування. Це якісь активні дії щодо там сприяння у працевлаштуванні, влаштуванні в школи і садки. Також такі цікаві моменти, це те, що в описі проєкту вказується, що внаслідок важкої там певної економічної ситуації може виникнути соціальне напруження в локаціях компактного проживання біженців.
Да, вже говорять, що вже є, тому що от многие хотят вернуться, рассматривают своє пребування як временным, і за этого вже є, они пишуть, соціальна напряженность в містах їх проживання компактного.
Так, я думаю, це одна з таких цілей, це вирішення внутрішніх проблем, оскільки ми знаємо, що там соціально-економічна ситуація в самій Російській Федерації, вона не є дуже якоюсь хорошою і не має багато перспектив на майбутнє. Також зазначено, що це саме висококваліфіковане, активне, мобільне населення, працездатне, і воно дуже сильно може повпливати на розвиток саме Донецької, Луганської області, тому важливо, щоб вони повертались до своїх домівок і розвивали регіон.
Піднімали економіку регіону.
Так.
Вадим, а как вам сумма, вот деньги, которые потратятся реально на грант, это 471 тысяча рублей. При этом о беженцах из Донбасса называется цифра в 600 тысяч рублей. Можно ли за эти деньги, 471 тысяча рублей, это 200 тысяч гривен, если я не ошибаюсь, по курсу на вчерашний день, что-то вообще сделать? Вот вы занимаетесь помощью, да, переселенцев внутри Украины. Что за эти деньги вообще реально?
Ну, якщо, знову ж, дивитися цю проєктну заявку, там передбачено проведення соціологічних досліджень, створення гарячої лінії і проведення певних активних дій по підтримці населення, працевлаштування і там влаштування дітей в школи і садки. Ну, мені здається, ця сума недостатня навіть на там проведення якісної підтримки гарячої лінії, оскільки це багато технічних фінансових
питань. А скільки стоїть от гаряча лінія Донбасос, якщо не секрет, от її створення, підтримка?
Тут насправді все залежить від масштабу, від того технічного забезпечення, яке вже, від того, чи це безкоштовний номер, чи не безкоштовний. Там конкретні суми важко говорити, залежно від кількості дзвінків. От на сьогоднішній день наша гаряча лінія приймає близько більше 100 дзвінків на день, в цілому за місяць це 2,5 тисячі дзвінків, і в нас сидять 4 експерта, сидять підтримка юридична, цієї гарячої лінії безперечно оплачується як праця цих осіб, так і оподаткування, так і підтримка самої горячей линии.
Светлана, к вам вопрос. Вы как правозащитник, которая, как вы поправили меня, занимаетесь беженцами из Донбасса в России, наверное, обрадовались этому вчерашнему сообщению.
Ну, вы знаете, все, что помогает людям, я всему этому радуюсь, безусловно. Если это не будет делаться насильно, если людей не будут усиленно побуждать к тому, чтобы они возвратились, конечно, это хорошо, потому что мы уже давно почти... Сразу же в 2014 году, когда все это только начиналось, появились люди, которые хотели вернуться, у которых не было на это средств, они обращались к нам за помощью. Сейчас, кстати говоря, таких стало меньше. Мне кажется, что те, кто хотел уехать, уехали. И я боюсь, что людей будут к этому побуждать. Вот я всегда не противник насилия. А если люди сами на это согласятся, если они этого хотят, то это можно только приветствовать, конечно.
А почему их могут побуждать? В чем причина того, что они не нужны в России, стали какой-то острой проблемой?
Вы знаете, трудно сказать, кто нужен России. Вот, как известно, гражданское общество тоже не нужно. И мы тут родившиеся и выросли, и, в общем, душой болеющие за то, что у нас здесь происходит, тоже часто оказываемся для нашей власти ненужными, к несчастью. Ну, вот потому что есть такая позиция, что люди – это обуза государства. На самом деле люди – это основа государства, и, конечно, энергичные и готовые к созданию новой жизни, основывать и новых условий самой стране – это только для государства польза и больше ничего. Ну, отношение такое. Мы боимся мигрантов, мы боимся... лишние нагрузки, мы боимся проблем, мы вообще не хотим иметь проблем. Когда проблема появляется, я очень люблю это повторять, вместо того, чтобы ее решать, мы с ней стараемся бороться.
Светлана, а почему именно
успеху не приводит?
Сейчас, с вашей точки зрения, появилась вот эта информация, был выделен грант, прошла какая-то точка X, вот все предыдущие три года до конфликта, уже четвертый год конфликта, но вот такой программы не существовало. А сейчас какой-то все-таки Рубикон, все-таки символический, да, репатриация беженцев на Донбасс перейден. Как вы думаете, почему сейчас?
Вы знаете, я бы не сказала, что был какой-то Рубикон. На самом деле тенденция с самого начала такая. Избавиться от этих людей и не видеть их перед собой. В 2014 году уже в середине года было закрыто, как вы, наверное, знаете, несколько регионов. Причем самый активный миграция. Это Москва, Московская область, Ростовская область, куда с границы прибывали люди, Санкт-Петербург, ну и там еще некоторые. То есть с самого начала уже, вот буквально почти в самом начале прозвучали такие нотки, что мы хотим побыстрее эту проблему ликвидировать. Ну, как обычно, я говорю, бороться с этой проблемой. К концу 2014 года были уничтожены все лагеря. Лагеря высокого качества, которые отметил УВКБ ООН. Оно-то уже знает толк в лагерях, как одни из лучших организованных лагерей. И их, которых только что устроили и собрали, их тут же разобрали, к концу 2014 года их не стало. Людей отправили в разные регионы под ответственность местных властей. И они были помещены в пунктах временного размещения, которые были закрыты к началу 2015 года. То есть это все одна и та же тенденция. И если к концу 2015 года Россия говорила о том, что у нас 330, если я не ошибаюсь, ну почти точно, тысяч беженцев из Украины и людей, имеющих временное убежище, то к концу 2016 года их было уже на 100 тысяч меньше. Правда, частично люди получили гражданство. Но на самом деле мы давно могли бы гораздо больше и лучше заботиться об этих людях и, наоборот, настраиваться на то, чтобы та из них активная часть, и та, которая считает себя связанной с Россией, осталась здесь, в России. Ко мне сейчас обращаются люди, которым сейчас очень и очень неважно, которые не могут работать, которым не продлевают временное убежище. И, в общем, никакого особенного Рубикона я не вижу. Это та же самая тенденция закончить с этой проблемой. Я это трактую так, что уже в середине 2014 года эти беженцы сыграли свою пропагандистскую роль, и с этого момента уже никакого интереса особого для государства не представляли. Ну, теперь решили тоже хорошо, конечно, вложиться в возможность их возвращения.
А вложились ли, вот, Светлана, по деньгам, сам факт, да? Или это вот действительно такая пропагандистская история?
Какая сумма?
471 тысяча рублей. На 600 тысяч, как говорят, да, беженцев.
То есть это на всех?
Ну, получается, что да.
Ну, это смешно, конечно, это копейки. Ну, это немножко на билет, вот и все.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый. Представьтесь, пожалуйста.
Это вас беспокоит инвалид Великой Отечественной войны, первой группы, тотально слепой. Киселев Анатолий Семенович, Донецкая область, Бахмутский район, село Резниковка. Я хочу обратиться с таким вопросом. Куда мне обратиться, чтобы я получил жилье?
Вадим, есть вам что сказать по этому поводу?
В другой области. К кому я могу обратиться?
Так, ну, наскільки я розумію, якщо це Бахмутський район, це підконтрольна територія, звичайно, не знаю, чи це його місце проживання цього чоловіка, чи це місце тимчасово внутрішнього реєстрації.
Ви переселенець, ви переселенець.
Уважаемый, дорогой, Донбас, Донецкая и Луганская область – это зона боевых действий. И не надо там делить на контроль, под контроль, еще на шос. Как ты, товарищ, балакается.
Да, за помощью обратился. Ну, наверное, мы не сможем об этом помочь. Да, сейчас вопрос предоставления жилья переселенцам, он висит в воздухе. Никакого выхода, в принципе, нет. Даже для вот инвалидов, которые к нам звонят. Правильно, Вадим?
Ну, в нас немає ні одної реально діючої програми, питання в фінансуванні. Звичайна людина, якщо має місцеву реєстрацію, вона може звернутися в місцеві органи влади, стати на якийсь облік, але якщо ми говоримо, що дійсно я погоджуюсь, що Донбас – це зона бойових дій, це район проведення антитерористичної операції, повністю вся Донецька і Луганська область, і держава повинна була б створити механізм ще надання хоча б соціального тимчасового житла на цей особливий період. На жаль, за больше не 3 роки до сих пор не створено.
Вот мы снова возвращаемся к такому сравнению, да, где беженцам и им же переселенцам, да, которые находятся в Украине, живется лучше в Украине или России. На самом деле, вот то, о чем рассказала Светлана, да, что, в принципе, никому не нужны там эти оказались люди. Вадим, не находите, что что-то подобное происходит и в Украине? Или все-таки получше дело обстоит? Ну вот жильем пока ничего.
Ну, мені важко, знову ж, коментувати, наскільки там на території Російської Федерації це все відбувається. Єдине, що можу сказати, що такі проекти, якісь там нібито проекти, квазі-проекти показують, що ми повинні робити як держава Україна зовсім прямо протилежні дії і показувати своїм громадянам, тому що це наші громадяни, так, що держава про них дбає, і ці норми, які в нас записані в Конституції, де в нас людина визнана найвищою соціальною цінністю, а права і свободи визначають зміст і спрямованість діяльності держави, ми повинні втілювати на практиці. І, знову ж, якщо ми говоримо про якесь повернення на місця попереднього проживання, то так, згідно норм міжнародного права, це може бути тільки добровільне повернення, жодного примусового повернення прямо заборонено. Так? І не створюючи механізми надання соціального тимчасового житла, створюючи додаткові перепони в отриманні пенсійних виплат, соціальних виплат, ну, ми тим самим стимулюємо людей примусово повертатися в зону, де для їх життя і здоров'я є великі ризики.
Вадим, а такий вопрос з вашої точки зрения. Почему многие переселенцы из Донбасса живут в России, выбирают Россию, даже не имея там никаких завязок, о которых говорят родственники и тому подобные вещи? Это какой-то идеологический выбор, ехать в Украину или Россию?
Я думаю, насправді, на початку там війни, коли це було, коли люди виїжджали на територію Російської Федерації, в більшості випадків все-таки це були якісь питання, пов'язані з наявністю все-таки родичів, друзів, знайомих, де вони можуть хоча б тимчасово проживати. Друге питання, було дуже серйозне інформаційне наповнення, можливо, частково там пропагандистське, да? І люди виїжджали туди, оскільки це ж Російська Федерація, вона нам допоможе, хоча по там тих історіях, які до нас звернули на гарячі лінії люди, звичайно, вони не отримували зовсім того, що очікували.
Розкажіть, що розказували, як проходили, через що вони в Росії, як це все відбувалося?
Ну, розуміючи, що сама соціально-економічна ситуація в Росії, вона не є такою райдушною, і там не так легко влаштуватись на роботу громадянам там іноземним з іншої держави. І дуже часто місцеве населення сприймало цих людей, як тих, що там спочатку, якщо це було, ви втікали від війни, так, і ми вам допомагаємо, то в майбутньому ви робите додаткове навантаження на там соціальну інфраструктуру нашого регіону, наш ребенок не може піти в садик, і на цих якихось побутових речах відбувались конфлікти, і люди змушені були повертатися до себе.
То есть даже вот такие вот как бы эмоциональные вещи, да, межличностные.
Так, и, звичайно, якщо ми говоримо про ставлення офіційних органів держави в Російській Федерації, то вони насправді і до своїх громадян не відносяться як до своїх громадян, ще вже говорити про біженців з Донбасу.
0800 300 403, телефон прямого ефіру. Друзі, нам дуже цікаво, якщо ви або ваші родственники були біженцями в Росії, розкажіть вашу історію. Може бути, не так-то все і плохо, як говорять наші гості. У нас в гостях директор Донбассос Вадим Валько, а также российский правозащитник Светлана Ганушкина. Мне говорят, что Светлана пропала с телефонной связи. Скажите, вот еще по России какие-то типичные истории. Были ли люди, которые жили в России, потом вернулись в Украину и почему? Которые признавались вам в этом или нет?
Ну, звичайно, що такі ситуації бувають. Знову ж, тут питання, які найбільше турбують людей, це там житло, і якщо це особи там старшого віку, це, звичайно, пенсії, якщо це особи працездатного віку, це можливість знайти роботу, щоб забезпечувати себе і своїх дітей. І не знайшовши особливої якоїсь підтримки на території Російської Федерації, так, повернувшись до свого покинутого місця проживання, яке, на жаль, досі перебуває там в зоні активних бойових дій, вони виїжджали вже на підконтрольну частину України, оскільки дуже мінімальна підтримка, так, з боку держави, якісь там ці соціальні виплати на житло, які насправді в дуже маленькому розмірі, які не дозволяє навіть на мінімальних стандартах забезпечити своє проживання, але тут хоча б люди там, можливо, отримували якусь більшу допомогу від там громадських організацій чи різних міжнародних організацій, особливо.
Тому що їх більше в Україні, наверное, просто.
Так. Ну, можливо, це там була одна з основних причин. Ну, інша, знову ж, ті ж самі родичі, близькі, знайомі, які проживали тут. Ще були ситуації, коли люди виїжджали на територію Російської Федерації, там вони губили свої документи, там паспорти, і хотіли їх відновлювати, і була велика проблема саме з цим, оскільки відновити їх було дуже складно через те, що неможливо було зробити запит за місцем отримання, які там міграційні служби залишились на тимчасово непідконтрольній території України. І з такими ситуаціями також стикались.
Вопрос к Світлані. Світлана, вот это вот признание так называемых документов ЛДНР каким-то образом оно облегчило жизнь беженцам в России?
Да, безусловно, безусловно, потому что, ну, например, когда ребенку исполняется 14 лет, у него нет никакого паспорта, а он уже обязан иметь серьезное удостоверение личности. И то, что их принимают наши миграционные органы, мне кажется, это правильно. Ну, другое дело, что я бы ограничилась теми, кто здесь ищет убежище, а они сейчас будут действительно для всех. Ну, все равно, кроме России, их никто не примет. Я не думаю, что это может как-то на суверенитете Украины серьезно отразиться.
Расскажите,
потому что эти документы, кроме России, никто в любом случае принимать не будет.
Расскажите, пожалуйста, как это происходит? Вы говорите о том, что были вот такие вот лагеря своеобразные. Сейчас люди, которые в свободном плавании, как вот они остаются в России? Они становятся на миграционный учет. Вот мы посмотрели в интернете, есть некие квоты на проживание в определенных областях. Вот что делать беженцу для того, чтобы жить в России?
Ну, на самом деле, нужно рассчитывать только на себя. Человек должен, как только он может, получить официальные документы, и прежде всего этот официальный документ – это, конечно, временное убежище. Временное убежище дается на год, через год его могут не продлить, и человек все время живет в нервном состоянии. Есть какие-то квоты, квоты общие, они не только специально для украинцев, на получение разрешения на временное проживание. Ну вот сейчас у меня как раз была украинская семья, там мама получила российский паспорт уже, потому что она родилась в России, а сыну не дают по матери получить российское гражданство, и всякие палки в колеса вставляют, и не очень понятно, почему и какой в этом смысл. В результате полноценно работать он не может, семья бедствует. И никакой, конечно, помощи никто им не оказывает. И, к сожалению, у нас не оказывается помощь вообще людям, даже имеющим статус беженца, уже не говоря о тех, кто получает временное убежище. У нас нет регулярного пособия. Пособия у нас нет никакого и никогда. Иногда наши миграционщики говорят, ну как же, даже когда человек подает заявление, он уже имеет право на одноразовое пособие. Так вот это одноразовое пособие 100 рублей. Это, значит, до $1.5, да, теперь. Вот, это просто смешно. Я просто, честно говоря, думаю, что большая экономия на этих пособиях, потому что здесь никто не идет получать, оформлять себе дороже. То есть вообще у нас человек, ищущий убежище, и беженец предоставлен сам себе. Центров временного размещения только 3, и они где-то порядка там на 500, на 600 человек всего. И даже они не заполнены, потому что довольно трудно туда попасть. И делать там нечего. Там люди просто начинают загнивать, так сказать, от тоски, и многие не хотят туда ехать.
Светлана,
люди должны сами о себе заботиться. Вот и все.
Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Прервемся на короткий выпуск новостей и продолжим.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
С начала текущего года на Донбассе погибли 59 мирных граждан. Об этом сообщил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его данным, еще 282 человека получили ранения. Александр Хуг призвал стороны конфликта прекратить огонь и отвести оружие. Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что в торжествах ко Дню независимости Украины примут участие воинские подразделения из 10 стран НАТО. Министр также рассказал, что всего в параде в этом году примут участие 4500 военнослужащих. В последние годы в Киеве по случаю Дня независимости в центре города проводили военные парады, однако некоторые пользователи соцсети критиковали эту идею, называя ее неуместной в условиях, когда военная техника нужна в зоне боевых действий на востоке Украины. Украина до конца 2019 года откажется от угля антрацитовой группы. Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, уже начата работа по переводу котлоагрегатов с антрацитового на газовый уголь. Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение. Это позволит к концу 2018 года заменить около 6 миллионов тонн антрацита, а к концу 2019 года отказаться вообще от него. Второе направление работы, по словам министра, увеличение использования собственной сырьевой базы. В Мариуполе школа номер 66, которая должна была стать опорной, не откроется 1 сентября из-за того, что подрядчики не успевают сделать капитальный ремонт. По словам мариупольского городского головы Вадима Бойченко, сроки ремонта затягиваются из-за того, что подрядчик ранее не имел опыта работы в подобных проектах. Отмечается, что ремонт затягивается примерно на месяц.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
У нас в гостях директор Донбасс-СОС Вадим Валько, а также российский правозащитник Светлана Ганушкина. Мы говорим о том, как переселенцам живется в России. Светлана, вы вот сказали о том, что в таких местах компактного проживания люди предоставлены сами себе. Ну, многие донецкие выходцы из Донбасса достаточно предприимчивые люди. Как с работой обстоит?
Ну, вот в том-то и дело, что эти центры временного размещения, о которых я говорю, очень малые, они очень небольшого объема, вдалеке от какой бы то ни было работы. Они находятся в удаленных местах, далеко от центров, и поэтому там просто абсолютно нечего делать, просто совершенно. И, да и там, я не уверена, что есть сколько-нибудь значимое число украинских граждан. Ну вот, и, конечно, большие проблемы с медициной. Вот сегодня у меня был один мой старый подопечный, которому просто чудом год назад нам удалось добиться, чтобы ему сделали операцию. Из-за того, что он болел, он не смог продлить временное убежище. Сейчас мы только договорились о том, что он придет писать заявление, а его вот отвезли в реанимацию среди ночи. И тут же отпускают, потому что у него нет полиса, потому что нет, опять же, этого временного убежища. Это, конечно, очень грустно и очень трудно с этим справляться. И делается это в основном не по требованию закона, а на каких-то сохранившихся от лучших времен у меня еще личных связях.
Светлана, а почему люди не возвращаются в Украину, на подконтрольную Украине часть, остаются в России, несмотря на все, о чем вы говорите?
Ну, вот вы знаете, ведь, наверное, невозможно не признать, что есть часть этого населения Донбасса, которая ориентирована, все-таки вот российски ориентирована. И иногда мне приходится останавливать людей, которые пришли ко мне и хотят получить какую-то помощь, потому что они говорят совершенно некорректные вещи. И эти некорректные вещи относятся не к России. Ну вот тут ничего не поделаешь. Вы же понимаете, что это нельзя, то, что происходит в Украине, нельзя рассматривать как однозначную агрессию России против Украины, хотя я считаю, что она имела место, так же, как и аннексия Крыма. Тем не менее, население и в Крыму, и в Донбассе настроено по-разному. Есть люди, которые ориентированы российские.
То есть идеологически выбор людей.
Есть люди, от которых я услышиваю, да, выслушиваю вообще такие дифирамбы нашей власти, нашему президенту, что мне немножечко делается забавно. Но в первую очередь, это, конечно, есть такой момент, есть такая сторона дела. Но в первую очередь люди приезжают к родственникам. Я думаю, у нас у всех в Украине есть родственники, без исключения. И у меня в том числе. И вот я сейчас вам говорила о молодом человеке. Он племянник нашей очень известной правозащитницы Марфы Поляковой. Вот. И я думаю, что, тем не менее, она вот член Совета президентского помочь ему не могла получить какой-то более статус, более устойчивый, чем это временное убежище, которое так вот недостаточно действует длительно.
Вадим, к вам вопрос. Вот говорит Светлана, что есть такой идеологический вопрос, а еще есть вопрос страха. Вот мы в соцсетях сегодня порылись, люди опасаются ехать в Украину со штампом РВП. Это регистрация временного проживания, мол, это опасно. Вот первый комментарий даже был: ого, а такой А такое возможно вообще, да? Расскажите, сталкивались ли вы с такими случаями? Слышали ли вы такие случаи, что человек, который жил в России, да, у него есть в штампе паспорт о том, что он там жил, и каким-то образом его ущемляли? То есть вот такая вот даже страх есть на ну, человеческом уровне снова-таки.
Ну, мені невідомі випадки про саме якісь там приниження якихось прав за цей ознака. Єдине, що якщо в паспорті громадянина України стоїть якась відмітка, яка не передбачена нашим законодавством, паспорт вважається недійсним, і саме ці відмітки РВП, які там стоять дуже часто, там є ситуації, звичайно, коли при перетині державного кордону прикордонники дивляться, бачать цю відмітку, і вони пропускають на територію України, проте в подальшому особі треба було звертатись в міграційну службу і отримувати паспорт.
А наскільки це по закону все діляється, так? Да? Светлана, последний вопрос к вам. Скажите, теоретически вы можете себе представить, что беженцев из Донбасса насильно вернут на Донбасс или нет? Каким-то образом даже вот можно это, ну, дело себе представить? Или будут вот так вот выдавливать, да, как мы понимаем?
Ну, я бы не сказала насильно, но под давлением. А вы знаете, я хочу рассказать еще очень короткую историю. Вот у нас беженка с Донбасса, которая на Донбассе не была уже лет 15, наверное. Но, тем не менее, Россия ее гражданкой не признала, но она еще отбывала здесь срок наказания и оказалась никому абсолютно не нужна. У нее появился здесь молодой человек, родился ребенок, молодой человек сириец, познакомились в нашей организации. И вот от каких документов получила возвращение на родину, в Украину. Она поехала в Украину, ее там встретили наши коллеги. И что меня совершенно потрясло, мало того, что выдали паспорт и ей, и ее вот родившемуся у нас ребенку, ей выдали полностью от момента его рождения, на вот ему сейчас года 2 месяца, полностью пособие за вот этого ребенка как матери-одиночки. Это просто меня совершенно покорило, причем пособие довольно приличное. И, в общем, я очень благодарна за это. Вот хочу сказать, что я очень благодарна Украине за такое доброжелательное отношение фактически к человеку, которого можно было бы даже уже и не признавать гражданином, потому что она уехала уже очень давно.
Спасибо большое за такую оптимистическую точку. У нас в гостях был директор общественной организации «Донбассос» Вадим Валько, а также российский правозащитник Светлана Ганушкина. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
«Дорога на схід» – це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. 2 дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та арт-поле. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. 4 сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. «Дорога на схід». Їдьмо разом!
Продолжаем выпуск. Сейчас послушаем, о чем пишут в прессе. Почему образование так же важно для национальной безопасности и зачем Россия отправляет переселенцев из Донбасса домой?
Пока Россия не развалится, вряд ли Путин уйдет из Донбасса. Об этом пишет газета «День». Эксперты утверждают, что Киев должен уже сегодня предсказать, что будет после того, как Россия уйдет из Донбасса. По их мнению, во-первых, Украина не должна забывать о Крыме. А во-вторых, все украинцы четко должны осознавать, что их ждет в свободной Украине. Это касается и тех, кто поддерживал оккупантов. Отмечается, что когда разваливался СССР, было много людей, которые поддерживали коммунистов и прежнюю власть. Однако нельзя было их за это наказывать. Также и сейчас, отмечает издание, за исключением тех, кто убивал. Здесь не должно быть никакой амнистии. Безусловно, признает эксперт, Россия является агрессором и оккупантом, но со стороны Украины за годы независимости ничего не было сделано для того, чтобы укрепить страну изнутри. И это касается не только военного потенциала. Газета утверждает, что одним из стратегических просчетов было уничтожение системы образования. Образование также один из важнейших факторов национальной безопасности, утверждает газета. Президент США подписал пакет санкций против Российской Федерации. И России нечего предложить в качестве контрмеры. Последняя реакция это доказала. Речь идет о попытке выслать из России 700 американских дипломатов, которых там в таком количестве никогда не было. Это утверждает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, пишет «Новое время». По мнению эксперта, на самом деле Россия не может ответить ни политически, ни экономически, ни научно-технически, потому что у нее нет никаких инструментов влияния ни на США, ни на Запад в целом. Поэтому сейчас в Москве думают над тем, как минимизировать последствия этих санкций. Более того, эти санкции могут стать очень серьезным предупреждением всем тем, кто вокруг Кремля. В частности, кто заработал свои честно награбленные деньги за последнее столетие, спрятав их на Западе. В этом и кроется самая большая угроза для российского режима, пишет издание. Россия пытается укрепиться на Донбассе и фактически повторяет то, что уже когда-то было, когда переселяли большие группы русских на территорию Украины, что соответствовало национальной политике КПСС. Об этом пишет «Апостроф». Издание отмечает, что теперь это соответствует национальной политике России – занимать пустые места своим населением. Это тоже экспансия, такая же, как и военная экспансия, только что экспансия населением. Таким образом увеличивается количество носителей идей русского мира и просто россиян, не сторонников Украины и украинской государственности, а сторонников российской государственности. Грубо говоря, создается большая агентурная сеть людей, как в Латгальском районе в Латвии, которые будут ждать приходов танков Путина и ненавидеть любую европейски ориентированную власть.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Абитуриенты продолжают нести оригиналы документов в высшие учебные заведения. Министерство образования и науки Украины 1 августа обнародовало список рекомендованных лиц на бюджетную форму обучения. Поступающие делятся впечатлениями, а в министерстве подводят итоги нынешнего поступления. Подробнее Мария Бучельникова.
Більше 500 тисяч абітурієнтів подали заяви на вступ до вищих навчальних закладів України. За результатами вступної кампанії 2017, майже 61 тисяча абітурієнтів знайшли себе у списках рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, повідомили у МОН України. Цього року кількість бюджетних місць на ступінь бакалавра скоротилася до 6% у порівнянні з попереднім. Директор департаменту вищої освіти Олег Шаров це пояснює у першу чергу демографічною ситуацією. Кількість вступників менша. Повної статистики щодо розподілу бюджетних місць у вишах по областях у міністерстві поки що не мають. Аналітична робота тільки почалася. Загалом тенденція подібна до минулого року. В університетах з високою якістю освіти велика кількість бюджетних місць, незалежно від області, каже Олег Шаров. Однак вже другий рік у деяких університетах зменшуються обсяги державного замовлення. Він припускає, що через військові дії на сході країни.
Наприклад, у низки дуже сильних харківських університетів, вочевидь, є скорочення обсягів державного замовлення через те, що вони знаходяться поблизу кордону держави-агресора.
А змін у переліку популярних спеціальностей серед абітурієнтів майже не відбулося, розповідає Олег Шаров.
У нас найбільш популярні, традиційні – це міжнародні відносини, економіка, право, це туризм. Дуже високу у нас також популярність і медичної освіти.
Вступна кампанія 2017 мала низку недоліків. З першого дня виникли проблеми з роботою електронної системи вступу. Окрім того, у вишах не було остаточної інформації про обсяг державного замовлення аж до початку прийому заяв абітурієнтів. Однак УМОН вже підбили підсумки вступної кампанії. І тепер абітурієнти, які побачили у своїх електронних кабінетах повідомлення про рекомендацію до зарахування на бюджет, повинні виконати вимогу вступу до 12-ї години дня 5 серпня. Тож у приймальних комісіях вишів людно. Майбутні студенти Києво-Могилянської академії та Київського національного університету імені Шевченка, які вже подали оригінали, розповіли, що найбільші труднощі виникли через роботу електронної бази. Врешті-решт вступники подолали труднощі і тепер з полегшенням розповідають, що вони відчули, коли знайшли себе у списках рекомендованих до зарахування.
Я думала, що я не пройду, я навіть плакала вночі.
Складно передати емоції, вони переповнювали мене.
Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12 години дня 7 серпня. Марія Бучельнікова, Радіо Свобода.
Сезон отпусков в разгаре. Не исключение и подконтрольные группировки ДНР территории Донбасса. Местные чаще всего делают выбор в пользу пляжей оккупированного Крыма. Еще одно популярное направление – поселок Седово, морской курорт на оккупированной части Донецкой области. Сколько стоит отпуск за линией разграничения и какие преграды стоят на пути к заветным пляжам? В материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Отдых на морском побережье – главная летняя мечта городских жителей. Но для людей из оккупированного Донбасса добраться к желанному морю не так-то просто.
Очень много людей просятся стоя.
В оккупированном Донецке на автовокзале большинство стремится на главный курорт так называемой ДНР.
Седово едем. А куда еще?
Местные перевозчики предлагают широкую географию. От Ростова и Сочи до курортов оккупированного Крыма и даже Грузии.
В Крым там или в Сочи. Далековато. Хочется поближе.
Из Донецка до Седова 130 километров. Водители минивэнов обещают долететь на пляже Азовского моря за пару часов.
На блокпосту мы стоим.
О!
Буквально минут 10-15. Нам начальство выдало вот такие вот бумажечки по пути следования. Я раздаю вот эти вот бумажки, люди заполняют.
Бумажки – это миграционные карты. Боевики обязали заполнять их каждого, кто хочет попасть в Седово. Вместе с паспортом карту отдают на блокпосту группировки ДНР. Все дело в том, что оккупированное Седово боевики внесли в некий реестр международных маршрутов и даже не пустили в поселок миссию ОБСЕ, объявив курорт зоной с особым статусом.
Вот это вот вы только вот выехали из блокпоста из Седово, и вот это такая очередь.
Ай-яй-яй.
Так это две колонны стоят, прикинь. Кто сюда попрется в это Седово теперь гребанное, а?
Однако рейсовые автобусы пропускают быстро. У водителей договоренности с группировкой ДНР. Все цены на билеты в рублях.
Перевозчики есть те, которые берут разрешение именно на сезон, вот трехмесячный сезон. Они ездят по Донецку, по районам, например, собирают. Там цена 250 рублей. У нас цена здесь Южного вокзала, мы ездим круглый год. У нас цена 150 рублей.
Из Луганска добраться в Седово дороже. За 600 рублей везут через Донецк, за 800 – через российский город Гуково. В среднем дорога занимает 6 часов. Объявления перевозчиков на каждом шагу. Побережье Азовского моря всегда было самым доступным для жителей Донбасса. Захватив небольшой приморский поселок Седово, боевики ДНР назвали его своим главным курортом.
Здесь все сделано для людей.
Рекламируют Седово и российские каналы. Поселок у Азовского моря сравнивают с лазурным средиземноморским побережьем.
Поселок Седово, который называют Донецкой Ривьерой.
Впрочем, реальные условия в поселке далеки от хороших.
Там пляж. Здесь что-то все пообрушивалось.
Из достопримечательностей – рынок. Комендантский час не отменили. Гости развлекаются как могут, но строго до 10 вечера. Однако для многих за линией разграничения эта точка на карте у Азовского моря – единственный вариант летнего отдыха. Но есть те, если отпуск, то только в Крым. Черное море. Поселок Николаевка в 30 километрах от Симферополя. Сюда донбасские туристы едут бюджетно отдохнуть. Жилье ищут в частном секторе. Почти на каждом доме табличка «Есть места». Маленькая комната, мебель советских времен, кондиционера нет, есть летняя кухня и удобства на улице.
Вот души под занавесочкой, вода горячая.
Зато всего 500 рублей в сутки за комнату на двоих.
А до моря далеко?
Нет. 5 минут.
Для более требовательного туриста в Николаевке есть виллы.
Добрый день, я вас слушаю.
Хотим номер снять с удобствами.
Современный двухместный номер с кондиционером, холодильником, телевизором и санузлом. 1800 рублей в сутки. На пляже развлечения стандартные. Возле пляжей торговые палатки.
А почем квасок?
50 рублей стакан, большой, 30 рублей маленький.
А пиво почем? За литр, да?
Да, за литр.
А пиво чье у вас?
Местное, немецкое, чешское.
Тут же кафе. Бокал пива 80 рублей. Порция баранины 250. Куриные люля-кебаб 100. Овощи на мангале 150. Борщ 80. В крымско-татарском фастфуде дешевле.
Ну вот местная самса королевская стоит 70 рублей. Сейчас отведаем.
А пока отдыхающие едят, пьют, загорают и купаются, прямо над пляжами Николаевки летают военные самолеты. Тренируются ко дню российского военно-морского флота. После заката туристов зазывают огнями местные столовые, кафе и рестораны. Но в поселке Николаевка в разгар курортного сезона любителей ночной жизни немного. Вот так. Несмотря на блокпосты и многочасовые очереди, душные минивены и миграционные карты внутри одной области, под звуки российской боевой авиации в Крыму, жители оккупированного Донбасса вот уже четвертое лето проводят свои каникулы. Татьяна Овинникова, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Кривавим шляхом проривалися тоді залишки гайдамацького війська через правобережжя, щоб заховатися у байраках понад Бугом. Уже скутого гонту подарував полякам генерал Кречетніков і готували у святій Котні палі на гайдамаків. А загін отамана Крука, в якому був Трохим, люто відгризався, уходячи від хорух, коронних та команд московських. Вибираючись до Чути, потрапили гайдамаки на згарище великого хутора. Хто хутір попалив? Чи поляки помстилися за Коліївщину? Чи солдати московські погрілися? А чи просто харцизи злодійство учинили, ніхто не знав. Ледь не все правопережжя у тому 1768 році такими руїнами чорніло. Так і минули гайдамаки згарище, кинувши байдужим оком на обвуглені стіни, як за стіною почувся дитячий лемент.
Дмитро Білий, «Заложна душа».
Запомни эту страницу.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в эфире выпуск новостей.
В Лисичанске на шахтах имени Капустина и Новодружеская горняки возобновили забастовку с требованиями выплаты им долгов по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. В ведомстве заявили, что накануне забастовку возобновили 79 шахтеров. На днях Лисичанскуголь уже получил 36 миллионов гривен из 40 текущей задолженности. Сейчас переговоры по решению этого вопроса продолжаются. Нынешние требования бастующих – погашение долга в полном объеме. По информации обладминистрации, общая задолженность на середину июля составляет 135,5 миллионов гривен. Телевышка высотой 134 метра установлена в Луганской области вблизи линии разграничения в селе Бахмутовка. Об этом в Facebook написал заместитель губернатора области Юрий Клименко. По его словам, осталось только подключить оборудование. Как ранее заявляла первый заместитель министра информационной политики Украины Эмина Джепарова, сигналом украинских телеканалов и радиостанции будет охвачены подконтрольные территории вплотную к линии разграничения. Телебашня также охватит еще и часть временно оккупированных территорий, в частности Луганск и Донецк. Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что в торжествах ко Дню независимости Украины примут участие воинские подразделения из 10 стран НАТО. Министр также рассказал, что всего в параде в этом году примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. В последние годы в Киеве по случаю Дня независимости в центре города проводили военные парады, однако некоторые пользователи соцсетей критиковали эту идею, называя ее неуместной в условиях, когда военная техника нужна в зоне боевых действий на востоке Украины. В воскресенье состоится матч 4-го тура украинской премьер-лиги между командами «Заря Луганск» и «Олимпик Донецк». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Заря». Игра пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Начало в 19:30. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет ясная погода без осадков. Ветер северный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 23 до 25 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 37.
Желаем вам спокойно выдержать такую жару. Это была программа «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, расскажите о своих проблемах или оставьте отзывы о нашей программе. Вас услышит вся Украина. На основании этих звонков, возможно, мы сделаем некоторые сюжеты. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Наш проект вы можете найти в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии», а также можете подружиться с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Спасибо вам, удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.